В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ну и сегодня у нас в гостях известный нефтегазовый аналитик. Это агентство «Росэнерджи», востоковед Михаил Крутихин. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Добрый день.
Ну вот, давайте, чтобы понять, что случилось с российской экономикой за год с еще некоторым небольшим периодом после начала войны, наверное, стоит посмотреть, как-то вернуться, что было до этого старта печального. Вот я хотел вас спросить, например, после Крыма и до 24 февраля 2022 года были ли какие-то ограничения на покупку российского энергетического сырья, нефтепродуктов, то есть куда ориентировался российский экспорт нефти и газа? Вот какая была картина в этот момент на февраль 2022 года?
Ну, санкции против экспорта российского, углеводородного продукта, то есть сырой нефти, нефтепродуктов, возникли только начиная с декабря 2022 года, а в 2014 тогда еще этого не было. Санкции, которые тогда начались после аннексии Крыма, они были направлены на нефтяную отрасль, но тоже ограничено. Газ не трогали вообще тогда. Но из-за этого Россия потеряла возможность развивать газовые проекты уже в 2014 году. Например, такой проект, как Южно-Киринское месторождение на шельфе около Сахалина, когда выяснилось, что там помимо газа, который можно было добывать с участием иностранных компаний, есть еще значительные запасы нефти, и выяснилось, что нефть эта находится на глубине больше 150 метров моря, оказалось, что нефтяной проект попадает под санкции 2014 года. Из-за этого невозможно развивать газовую составляющую. Из-за этого невозможно стало строить дополнительные мощности по сжижению газа на Сахалине и вообще на Дальнем Востоке. И только вот в наше время, совсем недавно, было подписано соглашение с китайцами о том, что туда, возможно, по дальневосточному маршруту будут поставлять 10 миллиардов кубометров российского газа. Возможно, с Сахалина. Пока еще это точно неизвестно. А так, с 2014 года этот проект заглох. Заглохли тогда проекты разведки и добычи на шельфе, которые Роснефть начала в сотрудничестве с ExxonMobil, с международным гигантом. Проекты касались Карского моря и Черного моря. И ExxonMobil – компания, которая обязалась вложить больше почти 3,5 миллиарда долларов вот в эту программу. Начали бурение в Карском море, пробурили до нужной глубины, и тут ударили санкции. И компания ExxonMobil вынуждена была свернуть эту программу, выйти из совместных проектов с Роснефтью и даже закупорить эту скважину без испытания вот тех горизонтов, до которых они добурились там. Деньги были потрачены большие, но в России, как всегда, Роснефть объявила, что сделано колоссальное открытие, хотя это не так. То есть там не испытали скважину, чтобы сказать, что, извините, тут открытие сделано. Вытащили оттуда, насколько я знаю, керны, то есть образцы породы из тех глубин, где были выпоты нефти. То есть капельки нефти сочились вот из этой породы. Можно ли там что-то добывать, неизвестно. Но объявили, что это месторождение «Победа», что это новый российский нефтяной «Клондайк» и так далее. Но видно было, что санкции действуют. Но они имели ограниченное воздействие на отрасль, поскольку на экспорт никак не влияли.
То есть российские власти рассчитывали и были уверены, что продажи там нефти, газа в Европу продолжатся, несмотря на их военные вот эти вот планы войны с Украиной, типа никуда не денутся, да?
Ну, исходили из иллюзорного предположения, как сейчас выяснилось, что Европа разобщена, Европа слаба, Она даже не отреагировала достаточным образом на захват Крыма, на события в Грузии, на отравление политических деятелей. То есть там реакция-то была, если приглядеться, довольно слабая. И решили, что такая слабая Европа, она зависит от российских поставок энергоносителей настолько сильно, что не решится на какие-то серьезные действия, и поэтому можно выкручивать ей руки. И настолько далеко зашли в этой иллюзии, что просто организовали самоубийство «Газпрома» как экспортера газа. Закрыли «Газпрому» самый его, фактически единственный газовый экспортный рынок – Европу. Потихоньку сначала сокращали потоки газа, которые шли на запад, затем стали перекрывать целые газопроводные направления, потом стали выдвигать безумные требования к покупателям российского газа, вроде оплаты в рублях. Потом
Давайте мы это чуть позже тогда расскажем. Я просто хочу напомнить о том, какие санкции за агрессию против Украины введены против России и какие, так сказать, здесь есть последствия.
Страны Большой Семерки ввели беспрецедентное количество санкций против России. Евросоюз принял уже 10 санкционных пакетов. Минфин США ввел более 2500 мер. Но рост мировых цен на энергоресурсы в прошлом году поддержали курс рубля и российский бюджет. И это сдержало спад в экономике. Поставки газа в Европу продолжались по трубопроводам через Украину и Турцию. При этом рост цен с избытком компенсировал выпадение поставок, отмечает издание «Коммерсант». Вплоть до 5 декабря, когда начало действовать эмбарго на ввоз сырой нефти, российские компании продолжали поставлять нефть на европейский рынок. По данным Минфина, в 2021 году нефтегазовые доходы России после двухлетнего спада вернулись на уровень 9 триллионов рублей, а в прошлом году выросли более чем на четверть, до 11,5 триллионов рублей. По информации Международного энергетического агентства, сейчас Россия экспортирует примерно столько же нефти, что и год назад. Поставки, которые раньше направлялись в США и Европу, теперь идут в Азию, Африку и на Ближний Восток. Но теперь санкции затрагивают поставки в третьи страны. «Семерка» утвердила потолок цен на танкерную нефть в размере $60 за баррель. При его превышении европейские судовладельцы не могут осуществлять перевозку российской нефти. Для перевозок в обход санкций Россия увеличила свой нефтяной флот. По данным агентства Bloomberg, он составляет не менее 10% от всех нефтяных танкеров. В феврале средняя цена за российскую нефть упала до $52,5 за баррель. В марте поступления от нефти и газа сократились на 43% к аналогичному периоду прошлого года. По данным издания «Коммерсант», санкции повлияли и на импорт. Ввоз из стран ЕС сократился почти на 35 миллиардов евро, до 55 миллиардов. А поставки из Китая, наоборот, увеличились на 13%. Российский бизнес столкнулся с необходимостью переориентации логистики на соседние страны – Турцию, Грузию и Казахстан. Но в этом году страны «семерки» планируют перекрыть ввоз в Россию подсанкционных грузов, высокотехнологичной продукции и товаров двойного назначения. В минувшем году самыми действенными оказались ограничения в финансовой сфере. Это касается как платежных операций, так и доступа к финансовым инструментам. С уходом иностранных компаний из России растет влияние оттока капитала на курс рубля. Если в начале 2022 года рубль возглавлял рейтинг валют развивающихся стран, то сейчас откатился в аутсайдеры, уступив только аргентинскому песо, сообщает «Коммерсант». Резко сократилась доля американского доллара в торгах на бирже. Зато существенно с 0,3% до 40% выросла доля юаня. Эксперты объясняют это переводом части экспортных контрактов на юань и растущей зависимостью от импорта из Китая.
Это вкратце такая общая картина, а мы с Михаилом Крутихиным теперь вернемся к подробностям. Кто первый отказался от российской нефти? Это, по-моему, США и Канада, да?
Да, США, Канада, Австралия. Это были пионеры отказа. Затем за ними потянулась Европа, в принципе, вся большая семерка.
Европа начала с угля, да, по-моему?
На уголь были серьезные ограничения введены, то есть не полностью отказались, некоторые страны полностью. Но по нефти настоящее эмбарго было введено 5 декабря прошлого года. И там произошла модификация этих санкций. Где-то в прошлом году, в июне, был принят так называемый шестой пакет санкций, по которому надо было отказываться от российской нефти, дальше от российских нефтепродуктов, и вводился запрет на морскую перевозку нефти и нефтепродуктов. Потом решили авторы санкций, что нужно пересмотреть вот такой подход.
А почему?
Потому что испугались, без российской нефти, подумали, может возникнуть дефицит предложения нефти на рынке.
Цены
взлетят, что ударит по экономикам, которым необходим импорт энергоносителей, начиная с американской экономики. И поэтому было принято решение, давайте мы разрешим вот эти морские перевозки, но ограничим их потолком цены. Оказалось, что работает. И вот когда сейчас говорят, что, вы знаете, там вот санкции нарушают какой-то там теневой флот, там вот какие-то перегрузки.
Ну, там накупили действительно какие-то
старых посудин. Ну, да, перегрузки нефти из танкера в танкер, замаскированные перевозки куда-то. Немножко, по-моему, люди не понимают, как работают вот эти вот санкции в этом виде. Вот Россия поставляет нефть, хорошо, на экспорт морем. Нефтяная компания отгружает эту нефть в российском порту в танкер. Вот примерно в этот момент, когда собственность на эту нефть переходит к какому-то трейдеру торговой компании, определяется таможенная цена этой нефти. С этой таможенной цены, вот она не должна превышать $60. Она иногда бывала тут и $37 продавали по такой цене. И вот это та самая величина, которая воздействует на доходы российского федерального бюджета. Что происходит с этой нефтью дальше? Это уже не под санкциями. Специально разъяснили, что если из этой нефти где-то будут делать нефтепродукты и продавать их кому-то, вот как Индия делает, получает российскую сырую нефть, делает нефтепродукты и поставляет их даже в Европу. Да это уже не касается.
Все больше
санкции
и больше.
Не касаются. Это вот рынок работает там дальше. Санкции отработали свое в российском порту. Все, точка. У нас начинается война против там вот мифического вот этого теневого флота, против перегрузки нефти из танкера в танкер, против вот какой-то контрабандной поставки.
Но разница-то в цене достаточно большая получается, да. Ведь на мировом рынке цены не 60.
А получается, что выгоду от этого имеют компании, участвующие в цепочке. Дальше, вот уже за пределами порта. Но уже в порту начинается игра. Потому что нефтяные компании, как всегда, сами не продают нефть. Они продают нефть торговой компании, трейдеру. И раньше это были, ну, мировые компании, Трафигура, Витол, Гунвор. Они, вот эти три гиганта, ушли из России. И главную роль сейчас играют, вот как трейдеры, это компании, которые принадлежат самим нефтяникам. Вот у «Лукойл» есть компания «Литаско». Она за границей находится, то есть это не российская компания. «Лукойл» продает этой компании нефть, вот по той самой таможенной цене. И дальше уже компания занимается его реализацией. Мало того, вот у всех компаний возникли по 5, по 6, по 8 разных таких трейдеров, иногда неизвестно где зарегистрированных. Сингапур, Азербайджан, Абу-Даби, Гонконг. И вот эти трейдеры дальше начинают накручивать эту цену. Затем накручивают цену владельцы танкеров. Мы посмотрели, мамочки родные, оказывается, часть танкеров принадлежит тоже каким-то компаниям, которые связаны с российскими чиновниками, с коррумпированными группами в России. И они там тоже накручивают какую-то цену. Но все это не возвращается в Россию. Значит, что выгодно сейчас для российской компании, если вот она добывает нефть, вот имеет на территории России нефть? Первое. Это как можно больше экспортировать по минимальной цене. Потому что она не рассчитывает получить прибыль. Тут потолок нефти существует, потолок цены на нефть существует. А дальше ее собственные или дружественные трейдеры, они уже дальше в этой цепочке будут накручивать. Это первый принцип. Второй принцип – это эти деньги не возвращать в Россию. Держать их на зарубежных счетах.
Счета... А с них этого не требуют?
А сейчас вот я разговариваю с менеджерами компаний, говорят, вы знаете, вот как-то мы не знаем, сначала не знали почему, но ослаб контроль. Фактически не появляются в компаниях чиновники из налогового ведомства. А какую-то отчетность, которую они раньше предоставляли, с них иногда просто вообще не требуют. Тем более, что отчетность у нас по отрасли, она уже законспирирована, засекречена, и никто ее публиковать не собирается. И, видимо, там есть участие каких-то коррумпированных чиновников вот в этой схеме. То есть раз, продадим государству, чтобы было как можно меньше в соответствии с санкциями, а дальше по этой цепочке мы накрутим эту цену и через свои дочерние заграничные компании, и там эти деньги спокойно будем аккумулировать. Вот идет такая схема. Из-за этого возникает ситуация, когда российские нефтеперерабатывающие предприятия внутри страны уже ощущают нехватку сырья, некоторые остановились на летнюю профилактику, а в российском правительстве вдруг неожиданно объявили, что они рассматривают возможность, сначала было вообще запрет, а сейчас вот министр энергетики сказал ограничение экспорта бензина. То есть бензина может не хватить, потому что вся сырая нефть идет по мизерной цене за границу. Не хватает для России.
Но она идет по новым маршрутам. Она идет не в Европу. Или в Европе что-то осталось?
В Европу практически не попадает. Попадает... Вот, раньше же было два адреса. Это был на Сицилии нефтеперерабатывающий завод, которым командовал Лукойл. И второй это в Болгарии нефтехимическое предприятие в Бургасе. И там тоже Лукойл. Вот через Черное море в Болгарию отправляется российская нефть. Вроде бы Евросоюз, Болгария. Но там есть разрешение, потому что это вот нужно. Сейчас хотят положить этому конец. То есть вот с Италией идут переговоры о том, как избавиться от контроля Лукойла над этим предприятием. В Болгарии тоже не все там благополучно для Лукойла. Так что вот эти два направления, они исчезнут. А новые направления, это, во-первых, Индия, конечно. То есть Индия, увидев, что такая дешевая нефть, она стала покупать ее больше, чем покупала в Ираке, в Кувейте, в Саудовской Аравии. И, естественно, в таких огромных объемах она часть ее перерабатывает и отправляет нефтепродукты дальше на экспорт. Возникли другие проблемы с Индией, потому что банки, индийские банки, стали отказываться проводить плату за эти транзакции, вот за торговлю нефти с Россией, потому что опасаются санкций. Тем более не всегда можно доказать, что цена этой нефти меньше потолка. И индийцы решили, а будем расплачиваться своими рупиями. В Москве вроде поначалу обрадовались, потому что там тоже с долларом не знали, что особенно делать, а тут вот. И вдруг выяснилось, что, во-первых, рупия не вполне конвертируемая, ее сбыть-то невозможно. В Индии что-то покупать на эти рупии вот столько не наберется индийского товара, который можно поставлять в Россию и расплачиваться рупиями. А избавиться от них тоже совершенно невозможно. Некуда эти рупии девать. И потом вдруг выяснилось, что рупия теряет в цене очень здорово. То есть вот это все удар по финансам, по российским финансам, даже когда удается каким-то образом сговориться с новыми покупателями. С Китаем там немножко по-другому.
Юань лучше, как валюта?
Да, с юанем идет частичная торговля в рублях, в юане, потому что идет активный обмен товарами между Россией и Китаем до сих пор. Там нужны юани, там, в общем, китайцы и рубли иногда принимают, и рублями могут расплачиваться. Но в Китае основной объем нефти, который они из России получают, идет по трубе. То есть вне санкций. Это трубопровод Восточная Сибирь, Тихий океан, ВСТО. Основная часть нефти туда идет. И потом маленькая труба через Казахстан, где 10 миллионов тонн в год нефти, тоже Роснефть отправляет еще транзитом. А морем Китай получает не так уж и много по сравнению с Индией. И в основном не совсем в Китай эту нефть доставляет, а где-то по дороге продает.
Хорошо, а вот если говорить об объемах и там о добыче, были же прогнозы о том, что будет снижаться добыча нефти в России, теперь Россия сама говорит, что она снизит какие-то объемы для того, чтобы поднять, видимо, цены. Ну и вообще, как оценить, какие потери в доходах, вот, собственно, бюджета российского, там то ли 30%, то ли 40% получается?
Ну, по добыче официально российские представители объявили, что Россия будет с марта, начиная, снижать примерно на полмиллиона баррелей в сутки добычу нефти. Делалось это якобы для того, чтобы помочь альянсу ОПЕК+, стабилизировать нефтяной рынок, повысить цены и так далее. Но выяснилось, что Россия и до этого не выполняла свою квоту, то есть она добывала нефти меньше, примерно вот на такую величину, 500 000 баррелей в сутки, чем ей позволялось по этой квоте. То есть это объективная причина. Но не могут больше добыть российские компании, не получается. А дальше вот сразу по финансовому воздействию. Когда стали считать, ну, слава богу, если по добыче нефти у нас засекречены статистические данные, то по деньгам пока еще нет. Выяснилось, что доходы от нефтегаза в январе упали на 46%, дальше они упали на 42%, а в апреле вдруг выяснилось, что 52% нефтегазовых доходов исчезли в результате вот торговли нефти по очень дешевой цене. То есть это где-то, если весь взять бюджет, федеральный бюджет, то около трети федерального бюджета исчезло. Из-за этого взлетели, естественно, показатели дефицита бюджетного. То есть фактически за первые 4 месяца года российский бюджет не досчитался. Вот дефицит, нужно его каким-то образом покрывать на такую величину, какая рассчитывалась на конец года. То есть вот уже треть года прошла, а мы уже выполнили вот эти планы по дефициту. Откуда деньги возьмутся, пока не ясно. В общем, где-то налоги надо будет поднимать. Возможно, рубль хотя бы плавно, но девальвировать. Требовать от компании, вот как потребовали от компании, давайте-ка вот вы нам добровольно еще поможете нашим военным усилиям и дадите нашему бюджету без всякого налогового кодекса, без всяких правил, где-то 300-400 миллиардов рублей нам очень нужно, сказать.
Но мы вас не знаем, насколько расходы растут вот, собственно, в этом военном секторе.
А они все идут туда, расходы-то, вот они все туда. Потому что мы видим, что сокращаются расходы на здравоохранение, на науку. Ну зачем вам это все нужно? Но засекреченные расходы, это где-то больше трети бюджета. То есть это в основном, конечно, война. И карательные действия против населения, которое может где-то возбудиться и начать сопротивляться режиму. Вот чтобы держать эти карательные силы и чтобы финансировать войну, вот на это тратится где-то, наверное, треть государственного бюджета сейчас.
Ну и еще, кроме эмбарго или, так сказать, ограничений по нефти, есть ведь ограничения и по нефтепродуктам, так я понимаю.
Да, совершенно верно. То есть стали меньше покупать нефтепродуктов вот те самые страны, которые инициировали эмбарго. Это Европа, Большая Семерка, плюс к этому Австралия присоединилась. А другим странам разрешается. Но вот как они будут покупать нефтепродукты, которые им не нужны? Вот Китай сам экспортер этих нефтепродуктов. Индия экспортер нефтепродуктов. Стали, поскольку это дешево, стали покупать. Стали покупать вот нафту, прямогонный бензин. Это сырье для нефтехимической промышленности, например. Но в российской нефтяной отрасли очень быстро компании поняли, что это совершенно невыгодно. Но нету этого рынка. Есть, он ограниченный очень. И поэтому нужно гнать сырую нефть. Вот из-за чего в России сократили производство свое нефтеперерабатывающее предприятие. У них не хватает сырья для того, чтобы сделать эти нефтепродукты. И вот из-за чего возникли опасения, что надо будет ограничивать экспорт бензина.
А нефтепродукты идут в Европу, индийские, там какие-то другие, те, кто купили российскую дешевую нефть.
Да, не только. Ну, есть нефтепродукты китайские, есть нефтепродукты, во всех странах. Соединенные Штаты Америки активно экспортируют нефтепродукты. Если раньше они покупали довольно много дизельного топлива, бензина российского, нафты вот этой замечательной, как сырье, то сейчас вот это они не покупают, а наоборот экспортируют.
Ну что ж, давайте мы теперь немножко еще про газ поговорим, поскольку, так сказать, газовая война в целый год шла. Ну, такое впечатление у нас, что Россия сама в значительной степени, как уже Михаил Иванович сказал, ограничивала поставки газа и, так сказать, затеяла все это. Но есть и другое мнение. Вот Владимир Путин сегодня высказался, так сказать, у него всегда кто-то другой виноват.
Но кто виноват в том, что произошло? Северный поток-1 взорвали. Северный поток-2 не открыли. Маршрут Ямал-Европа газовый через Польшу. Польша закрыла. Мы что ли закрыли? Они же закрыли. Значит, две нитки газопровода через Украину. Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу. А Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем.
Ну, первопричину, то есть войну с Украиной Владимир Путин, как обычно, в данном случае не называет, но, тем не менее, вот у него такая схема. А что на самом деле, Михаил Иванович?
Не, ну вот президент, как всегда, врет. Потому что, ну, посмотрите, сразу ухватимся. Ямал-Европа – маршрут, который проходит для экспорта российского газа в Германию через Беларусь, Польшу. Как он закрылся? Да, он работал. 33 может прокачивать миллиарда кубометров в год. Россия поссорилась с оператором польского участка и объявила, что она с ним работать не будет и закрывает прокачку газа. Это не поляки закрыли. Это не Германия, не Беларусь. Никто там ничего не закрывал. Вот что произошло. По прокачке газа через Украину. Да, по двум маршрутам шла прокачка. Через два пограничных пункта. Один из этих пограничных пунктов, так называемая Сохрановка, оказался в оккупированной зоне. И владелец и оператор украинской газотранспортной сети не имеет возможности там ни регулировать прокачку, ни измерять, сколько куда газа пошло, ни работать технически. То есть это невозможно. И поэтому там невозможно ничего прокачать. По тому единственному маршруту через Украину, который остался, ну вы посмотрите, по соглашению «Газпрома» с украинцами нужно прокачивать вообще через Украину 167 миллионов кубометров газа в сутки. Прокачивается от 24 до 42. Вот каждые сутки там «Газпром» подает заявку, прокачивает. Но это как? Это не 167, это 42. То есть это «Газпром» не хочет поставлять этот газ. Ну, можно, конечно, говорить, вот я тут недавно услышал от вполне авторитетного эксперта, что европейские компании отказались от российского газа. Ну, как отказались? А кто ж тогда подает в арбитраж иски за невыполненные «Газпромом» обязательства по контракту, за непоставленный газ? Вот эти иски уже где-то, кто называет 17 миллиардов евро, но, по моим подсчетам, где-то 20-21 миллиард евро «Газпрому» нужно заплатить, потому что он не выполняет свои контрактные обязательства. Обязательства. Это «Газпром» не выполняет. Никто в этом не виноват. Пожалуйста, прокачивайте. Есть маршруты. Ну, оказывается, виноваты те, кто не подает на «Газпром» в суд.
Ну и кто остался вот на трубе в результате на «Газпромовской» сейчас в Европе?
Ну, посмотрите, через Украину проходит маршрут. Я разговаривал совсем недавно с представителями оператора газотранспортных сетей Украины, с этой компанией. Я говорю, куда направляется сейчас? Он говорит, очень незначительные объемы идут на север Италии, даже попадают немножко, попадают в Сербию. Но в основном это газ, который идет в Приднестровье. Даже до Молдовы не доходит. А там они же вообще не платят. Неизвестно, каким образом «Газпром» и кому, зачем и на каких условиях поставляет туда газ. Южное направление. Вот в Турцию идет два газопровода через Черное море. Это старый «Голубой поток». И есть турецкий поток, две нитки. Одна нитка для турецких пользователей. Одна нитка выходит на болгарскую границу. Там болгары построили «Балканский поток», как они назвали. И этот, по этому «Балканскому потоку» общая мощность этого направления где-то примерно 16 миллиардов кубометров в год. Туда два главных получателя – это Венгрия и Сербия. Немножко газ. Болгария вообще не берет российский газ. То есть там еще немножко газа в Грецию попадает и немножко в Северную Македонию. Но это незначительные объемы. В основном вот те две страны. Мало того, а Венгрия сейчас объявила, что она собирается получать сжиженный природный газ из Катара и собирается подписать соглашение насчет катарского газа. Да, в Европе могут на любом терминале принять этот газ, а потом европейские трейдеры могут поставить этот газ в Венгрии. Совсем не обязательно привязываться к какому-то определенному терминалу в Европе. Там единый рынок этого газа. Все можно распределить.
Ну, а вот с этим взрывом на Северном потоке сейчас какая-то ясность появилась, что это за диверсия, или мы так это толком и не узнаем?
Никто не знает ничего, потому что появляются какие-то бредовые опять сообщения о том, что виновата опять какая-то яхта с двумя украинцами или еще что-то такое. Но для того, чтобы организовать взрыв такой силы, да еще и в трех точках, как минимум в трех точках на дне моря, на глубине там 70-80 метров, это серьезная технологическая операция должна быть. Никаких там вот на этой лодочке, как говорят, яхта Андромеды, там еще что-то такое, на которой есть водитель этой яхты, его подружка, два водолаза и два их помощника. Это вот они должны были все это взорвать.
Но до сих пор... Ну, Джеймс Бонд.
До сих пор этот бред муссируется, но, в принципе, никто до сих пор даже не доказал, снаружи взрывали эти трубы или изнутри «Газпром» взорвал при помощи вот передвижного устройства за контролем состояния трубы изнутри. То есть нету никаких сведений, которые бы сказали точно, кто и как это сделал. Понятно только одно. Когда следователи этим занимались вот в Дании, они сказали, это работа государства. Это не может вот какая-то частная контора или несколько человек организовать такие взрывы.
Но кому это выгодно было в тот момент?
Выгодно было только одной стороне, «Газпрому». Потому что «Газпром» получил от российского руководства недвусмысленное указание. Первое, надо заморозить Европу, ограничив поставки газа в Европу. Второе, сделайте это так, чтобы вам за это ничего не было. То есть, чтобы никто не предъявил вам каких-то претензий. Вот сейчас предъявляют претензии. А как это сделать? Надо организовать аварию, потом сослаться на форс-мажор, на обстоятельства непреодолимой силы. Все, не можем мы никак вам газ доставить. Это не мы виноваты. Единственный вот по этой схеме, кто мог какую-то выгоду иметь от взрыва этих газопроводов, это «Газпром».
Ну, а теперь у «Газпрома» решения принимаются выдающиеся, чтобы не выплачивать дивиденды, да? То есть так упали экспортные доходы?
Ну, экспортные доходы страшно упали. И вот последние данные о работе «Газпрома» в 2000... Ну, вот только-только вчера они были опубликованы. Они показали, что компания, если она так будет дальше продолжать, что ей, ну, год остался до полного банкротства. Потому что вот у нее планы по инвестициям, капитальным инвестициям на следующий год, они равны примерно свободному потоку наличности. Вот у них денег ровно столько, чтобы обеспечить эти планы. Если они планы вот не отменят, начнут вот эти деньги куда-то строить очередной мега-газопровод. Или расширять мощность силы Сибири. Или еще что-то такое там делать. То у них просто денег не будет. Это компания может... Мы видим, что у них чистая прибыль за год сократилась на больше, чем на 40%.
Угу.
То есть у компании денег уже нету. Ее по указанию Путина вывели с европейского рынка. Значит, с того рынка, где она делала, где она получала основные доходы.
Исключительно по политическим соображениям.
Ну, по какой-то иллюзии Путина, что вот сейчас заморозим Европу, они на коленках приползут и будут умолять российское руководство отменят все санкции, откажутся от поддержки Украины, забудут вообще про эту Украину, и вот с Россией будут поддерживать всяческое сотрудничество. Ну, иллюзия.
Ну и что получилось? Фактически Путин вот своими этими действиями заставил Европу ликвидировать газовую зависимость от России в течение одного года?
Да, потому что если раньше, вот когда только начиналось вот это все, когда стали объявлять, мы вас сейчас заморозим, стали смотреть, какая страна может дольше продержаться, какая раньше откажется от российского газа. Очень опасались за крупных потребителей, Италию и Германию. Но в Италии сказали, да, к 27-му году мы откажемся от российского газа. Выяснилось, что они за год это все сделали. Германия, которая раньше в надежде на надежного поставщика, на «Газпром», отказалась развивать терминалы по приему сжиженного газа, приняла программу ликвидации атомных электростанций. То есть, и вдруг она спохватилась и сказала, ой, мамочки, что же мы тут делаем такое? Давайте-ка мы терминалы строить по приему сжиженного газа. Давайте налаживать сотрудничество. Но из-за зеленых они все-таки назакрывали все свои атомные реакторы на электростанциях. Но понастроили столько терминалов для приема сжиженного газа, что полностью избавились от зависимости от России. Тоже.
Но насколько это дороже стало для них?
Они значительно дороже-то. Сначала были подозрения, что газ будет стоить какие-то невообразимые. И взлетел газ на всех графиках. Там такой пик красивый. Вот еще
ну, там году Медведев любил по этому поводу высказываться.
Ну, вы опять то Путина, то Медведева цитируете. Но люди, которые в иллюзиях живут. А сейчас газ оказался дешевле, чем вот средняя там какая-то была такая. То есть где-то 28 евро за мегаватт-час. То есть это где-то ну, меньше 300 долларов за 1000 кубометров. Вот так вот примерно. Это очень, очень небольшая цена вот по на нынешнем рынке. То есть когда в Европе сейчас цена газа ну, так упала... Ну, раньше цена взлетела, когда европейцы перетягивали на себя потоки сжиженного природного газа в мировой торговле из Азии. Вот почему цена взлетела. Надо было переманить на себя. А потом, когда выяснилось, что газа хватает всем, что поставки сжиженного газа растут, растут и растут, Америка тут стала бурно развивать свою отрасль. Сейчас в Катаре схватились за голову. Может, мы немножко опоздали с программами наращивания мощности по сжижению газа. А вот пройдет пара лет, и цены упадут вообще. Что мы тут делали-то? Почему мы так долго не развивали вот эти мощности? В мире газа больше, чем достаточно. Сейчас вот говорили, на профилактику встанет российский завод по сжижению газа на Сахалине, и не будет хватать газа, мир весь содрогнется. Посмотрели, посмотрели, посчитали. Да ради бога, ставьте вы его на профилактику, обойдемся без него. То есть, да, вот Европа выкрутилась, цены упали. В какие-то моменты цены на электричество в Европе, я вот смотрел, они отражаются в суточном диапазоне. То есть можно посмотреть, какая цена. Они вышли на той неделе в отрицательные цены. То есть цена за электроэнергию была отрицательной какое-то время. Потому что газ был очень дешев и была дополнительная генерация газа на ветряных, на солнечных электростанциях. В общем, все в Европе сработало так, что вполне смогли бы не только без «Газпрома» обойтись, но и цены, добиться того, что цены были очень низкие.
То есть это за счет строительства именно вот этих терминалов? А какие-то еще решения были там?
Во-первых, нет, конечно. То есть Европа, там был сразу целый комплекс мер. Первое – строительство терминалов по приему газа. Второе – это специальные меры по энергосбережению и энергоэффективности. Понизилось примерно на 20%, больше, чем на 20% потребление газа в промышленности Евросоюза. То есть там промышленность стала экономичнее работать. Думали, вот сейчас закроется, ну, например, производство стекла, или производство бумаги, или там металлургическое производство. Оказалось, нет, можно эффективнее работать, сберегать этот газ. И в некоторых случаях пришлось отказаться от планов отказа от угля. И снова в той же Германии стали активно сжигать уголь на электростанциях временно. Да, вот пока газ был такой. Сейчас уже две недели, как можно заменять газом уголь на электростанциях. Вот всегда меряют так. Вот либо уголь дороже, либо газ дороже. Вот такой баланс соблюдается. Вот сейчас баланс в пользу газа. Газа достаточно, из газа можно делать электричество, а уголь можно постепенно выводить из обращения. То есть вот куда ни посмотрим в Европе, везде пока вот все пока вектор направлен в положительную
сторону. Ну, то есть Кремль проиграл газовую войну, которую сам и затеял.
Ну, сразу это было ясно, конечно. Если по нефти стали вводить санкции против российской нефти, то по газу это сами ушли.
Ну и что будет делать теперь российская власть, чтобы найти покупателей на этот самый свой газ, чтобы «Газпром» не разорился, и его владельцы тоже, так сказать, акционеры. Там, я не знаю, что там, сжиженный газ увеличивать производство или там газопроводы в Китае строить новые опять за казенный счет. Что они будут делать?
Ну, так просто взять и наладить крупномасштабное производство сжиженного природного газа, это трудно. Во-первых, это технологии, которых у России нет. У России есть технологии, так называемый арктический каскад. Но она показала себя в испытаниях очень ненадежно, и, в общем-то, из нее крупных проектов не получится. Что касается Китая, чтобы построить еще одну трубу в Китай, то нужно несколько вещей. Первое, это где-то 10-12 лет, чтобы такая труба заработала через Монголию, как Путин все надеется. Он думает, что это сейчас вот будет ему трубу. Он дал указание, ему сейчас вот трубу.
В 19-м году. Мне кажется, указание давно дал.
Да, в 19-м году он дал такое указание, что вот начинайте работу над этим проектом. И еще одно условие, которого нет, это согласие китайцев. Китайцам этот газ не нужен.
Вот они, а что их смущает?
Во-первых, транзит через Монголию. Они не хотят транзит через Монголию. Второе, это они сводят свой баланс без российского газа полностью. Вот мы смотрим на китайские прогнозные документы, государственные программы, там для вот этого дополнительного российского газа никакого места нет. Все.
Ну, вам скажут вопрос, наверное, в цене.
А в цене, да, вот все. Вот если «Газпром» предложит им такие же условия, как «Силы Сибири-1», вот по которой идет сейчас какой-то российский газ в Китай, то мы смотрим, вот давайте в Европе в какой-то момент мы сравнивали одномоментно. Вот данные китайской таможни, сколько они платят за российский газ. И данные в Европе, сколько «Газпром» продавал газ в этот момент. «Газпром» продавал газ по 1400 долларов за 1000 кубометров. В этот момент...
В Европу.
В Европе. Вот когда все было нормально еще, газ никто... Продавали тогда еще газ по хорошей цене. В Китай 140 долларов. То есть 1400 и 140. Хорошо, согласимся и будем гнать по такой цене, которая не оправдывает не то, что строительство грандиозных газопроводов, она не оправдывает даже вот текущие издержки на добычу и транспортировку этого газа. То есть вот эксплуатационные издержки даже себестоимости не оправдывает этого газа. То есть, щеки будем надувать, мы новый маршрут открыли. Откроем-то еще когда? Сейчас откроем? Не будет этого.
Ну, а сжиженный газ, там вот на Сахалине же работает какой-то завод?
На Сахалине завод работает. Его построила компания Shell в свое время, открыла и успешно работает. В прошлом году 11,5 миллионов тонн сжиженного газа в основном в Японию продали, там по всей Азии продавали. А сейчас Shell ушли. Вот специалисты, ушли другие компании, Baker Hughes, например, которая обслуживала это оборудование, и нужно в июле начинать 40-дневную профилактику этого оборудования. А кто будет работать? Ни одна иностранная компания, иностранцы, они не будут эту профилактику. То есть надо, чтобы «Газпром» где-то нашел кого-то, кто им там устроит эту профилактику. Туда еще в этот проект «Сахалин-2» входит, сейчас, вероятно, войдет, судя по всему, войдет компания «Новатек». Но у нее тоже, во-первых, у нее своя технология, это не шелловская технология, другое совершенно оборудование. Поэтому есть опасения, что там они не уложатся в эту профилактику и вообще может получиться очень длительный простой этого завода.
Ну, то есть, получается так, что, в общем, кроме ущерба Украине, который нанесен, так сказать, действиями российской власти чудовищного, есть вот эта тема, что сами себе подрезали огромные технологические и прочие возможности финансовые, ну и, так сказать, лишается возможность России развивать бизнес, так сказать, вкладывать в будущее, да, то есть это в значительной степени украденное будущее.
А в будущее нефтяники, например, не вкладывают, потому что для того, чтобы, вы сделали открытие, сейчас открытия-то очень мелкие делаются, в основном где-то на краю старых месторождений, сделали для того, вот с точки, когда вы начали вкладывать деньги в развитие вот этого нового месторождения, в его разработку, до точки, когда у вас расходы будут меньше, чем доходы, то есть прибыль появится, в России проходит от 7 до 15 лет. А нефтяники не уверены в том, что через 2 месяца будет. Какие будут налоги, какая будет политическая ситуация, военно-политическая ситуация в России. Никто ничего не знает. Поэтому они высасывают вот ту нефть легкую с уже разработанных месторождений, где она довольно дешевая для преизвлечения. Они вот легкую нефть, когда в России вот высосут все. Вот почему у нас не могут даже квоту ОПЕК+ выполнить? Но нету такой нефти, чтобы вот ее экономично добывать. Она кончается.
Ну вот мы как раз спросили граждан в Москве, как они, верят ли они, что Россия останется великой или остается энергетической державой?
Когда все падает, а потом все поднимается, да главное вовремя оттолкнуться от дна.
Да, остается ведущим игроком. И будет им. Людям необходима нефть в любом случае. Поэтому, да, у нас самые большие запасы.
Я думаю, остаемся, но новые конкуренты могут вытеснить.
В принципе, да, наверное, Россия остается ведущим игроком. Вот, но данная ситуация политическая все-таки не способствует для как бы плодотворного дальнейшего развития в, ну, в, во всем своем потенциале.
Возможности для этого есть, а дальше все будет зависеть от наших действий.
Ну, я думаю, что Россия остается ведущей мировой державой. Никакие санкции нам не страшны.
Я думаю, что она остается ведущим игроком и будет оставаться.
Нас ждет расцветание.
Ну, смотрите, в плане нефтегазовой отрасли у нас на данный момент есть параллельный импорт. В дальнейшем развитие будет и будет гораздо глобальнее.
Я думаю, что все равно мы самые сильные, а вместе с Китаем и с Востоком. Ну как, кто может быть сильнее? Территория, ресурсы, трудолюбие.
Ну что, Михаил Иванович, люди все-таки относительно оптимистично смотрят в будущее и верят, что Россия будет, так сказать, таким партнером Китая и Индии.
Ну, телезрители, еще раз телезрители. Ну, когда говорят, что Россия, у нас самые большие запасы, ну, извините, по нефти мы на 8-м месте по запасам, а потом, по данным Министерства энергетики, из всех выявленных запасов нефти 70% трудноизвлекаемые, то есть те, которые нерентабельны добывать. Слишком много надо вкладывать. Только 30%, и сейчас вот эти 30%, которые еще пока рентабельно добывать, их высасывают как можно скорее, как можно больше. Они довольно быстро кончатся.
Ну, кроме нефти, можно еще немножко поговорить о других альтернативах, да, как можно было зарабатывать деньги, если бы не эта война, если бы Россия не зарабатывала. Вот история с Яндексом очень интересная сейчас.
Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк в составе консорциума инвесторов интересуется покупкой доли в компании Яндекс. 23 мая Костин рассказал, что сделка может быть закрыта до конца года. Источники изданий The Bell и Медуза сообщали, что 17 мая президент России Владимир Путин встретился с советником по развитию Яндекса Алексеем Кудриным и согласовал список покупателей. В него вошли основатель Лукойла Вагит Алекперов, основной акционер Северстали Алексей Мордашов, банк ВТБ и владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Источники, близкие к Яндексу, предполагают, что контрольный пакет российской части компании они разделят примерно поровну. Доктор экономических наук Игорь Липсиц объясняет, что Яндексу нужны инвестиции.
Он должен обеспечить некий набор услуг для российского клиента, даже если отключит мировую сеть, и Россия окончательно окуклится. За фаерволом, да, как Китай пытаются это сделать. Значит, для этого нужно, чтобы, в общем, Яндекс жил, для этого нужно какие-то инвестиции вложить. Но инвестиции можно позволить вложить только правильным, только проверенным, только надежным инвесторам. Ну вот, соответственно, Кудрин, он по, в общем, решению государства практически эту вот самую группу и собрал тех, кому можно доверять.
Игорь Липсиц добавил, что сделка будет взаимовыгодной для российской власти и крупных инвесторов.
Государству нужно, чтобы кто-то вложился и, в общем, правильно контролировал работу Яндекса. А миллиардерам и ВТБ важно приобрести актив, который способен генерировать денежный доход даже в закрытом российском пространстве.
Совет директоров Яндекса обсудит сумму сделки, а также список покупателей и их доли на этой неделе в Дубае. Если сделку одобрят, то компания учредит в России новую дочернюю структуру, которой передадут все российские и некоторые зарубежные активы Яндекса. Затем головная компания продаст контрольный пакет этой дочки консорциуму инвесторов, а взамен получит деньги и лицензии на ряд технологий Яндекса. Их головная компания Яндекс NV, зарегистрированная в Нидерландах, будет развивать самостоятельно, уже за границей. Игорь Липсиц считает, что вырученные от этой сделки средства могут помочь Яндексу реализовать новые проекты. Но для развития компании одних инвестиций недостаточно.
Проблема будет упираться не только в наличие денег, но в наличие сильного менеджмента. А менеджмент из Яндекса сильный, талантливый. В общем, в значительной степени уехал. Если вы посмотрите, довольно много топ-менеджеров покинуло Яндекс за последний год, а без хорошего менеджмента компания обычно развиваться не может. Лучшее, что можно ожидать от Яндекса, чтобы они, по крайней мере, не деградировали не потеряли хотя бы тот уровень сервиса, которого не добились.
Яндекс – крупнейшая по выручке российская интернет-компания. Помимо поискового сервиса, Яндекс разработал более 50 приложений для мобильных устройств, владеет сервисами доставки, такси, каршеринга, облачного хранения информации и другими.
Ну что, Михаил Иванович, какова ваша версия, почему российская власть решила пойти вот на такую сделку с олигархами, подрядив, так сказать, Кудрина и вот этих вот известных давным-давно персонажей?
А меня спросили, ну вот я знаю ситуацию в «Лукойле», Вагит Алекперов, как основной руководитель «Лукойла» и большой акционер «Лукойла», вот зачем ему Яндекс? У меня было только одно объяснение. Это доказательство лояльности к президенту. Все. Вот нету там коммерческого смысла вот в этой местечковой компании, ограниченной Россией, а в России развитие этого не будет. Правильно сказал?
Ну, может, будет, но медленнее.
А что там развивать? Вы посмотрите. Ну, хотели в России, например, связь 5G, пятого поколения. И вдруг выяснилось, что чуть ли не до 30-го года не будет этой связи. Вот нету ни оборудования, ни инвестиций, ничего. И что вы будете? Правильно сказал Липсиц, совершенно верно, что, извините, менеджмент, который умел что-то там делать в этой компании, они все уехали. У них нет никакой надежды на то, что они... А потом, что это вы сделаете в компании высокотехнологичной? На следующий день постучат к вам в дверь и скажут, вы, извините, государственный изменник, вы продались кому иностранцам и так далее. Работать в этой обстановке научно-техническим каким-то кадром, рассчитывающим на прогресс, совершенно невозможно. Это не та обстановка.
Ну, какая-то часть, насколько я понимаю, отделяется и будет в Европе. Самостоятельно жить.
А в Европе никто про это Яндекс не знает. Ну да, возможно, будут жить. Это вот как антивирусная программа российская. Да, и по каким-нибудь городам вы едете, смотрите, Касперский, там большая вывеска какая-то висит. А кто там что знает, что вот этот Касперский что-то делает? Это ужасная программа, которая, во-первых, я по несколько раз попытался. То есть это перегружает компьютер, вставляет туда в программное обеспечение, бог знает что, избавиться от нее чрезвычайно трудно. Это неинтересно. Но вот люди с корнями в российских спецслужбах создали такую вот Касперского и дальше продолжают ее пихать везде, но не находит она спроса. Так же, как и Яндекс, это местечковая компания.
Говорят, что у Путина еще на 3 года денег хватит, в том числе нефтяных, чтобы вести войну. Вы как к таким подсчетам относитесь?
Я не знаю. Нет, высасывать-то можно довольно долго. Подушка безопасности. Вот мы смотрим на мнение людей на улицах Москвы. Ну, посмотрите, мы великие, мы там все. Вот они не пойдут на улицы с протестами против своего какого-то положения. Ну, где-то вот бюджетники сидят, вот небольшой кормушечки, вот подкармливают их. 70% населения России все-таки от государства в основном зависит, оттуда что-то получают. Ну что они? Вот на такой подушке безопасности можно основные деньги пихать и для военных, и для разворовывания. И, в общем, пока еще, я думаю, надолго хватит. Но если считать вот золотовалютные запасы, фонд национального благосостояния, я думаю, что при нынешних темпах его расходования, то до конца года он может уже в ноль превратиться.
И что тогда?
Ну что тогда? Тогда еще останутся другие средства изымать деньги у тех, у кого они пока еще есть. Ну, посмотрите, какие-то там депозиты есть, пенсионный фонд, который объединен сейчас с социальным фондом. Там раньше же было несколько фондов, сейчас все это слили воедино. Есть еще компании, у которых деньги есть. Ну, посмотрите, у Сургутнефтегаза там еще чуть ли не 50 миллиардов долларов на банковских счетах. Неизвестно, зачем ему было накоплено без особого развития компании. Наверное, какой-то кошелек еще есть, там еще что-то есть. Ну, где-то на чем-то протянут. Напечатают, возможно, опять облигации государственного займа, как это было в советское время. До сих пор помню эти бумажки, которые вместе с зарплатой, вместо части зарплаты выдавали. Ну, есть способы протянуть еще дальше.
Ну что ж, спасибо. Михаил Крутихин был сегодня с нами в этом эфире, посвященном экономике нефти и газу.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ.